In the last two mantras, the Supreme Lord is compared to something. What is the image used?
Последних двух. С чем сравнивается Господь в последних двух мантрах? Какие образы приводятся?
Everything depends on Krishna's mercy, and therefore devotee turns to Krishna.
No, I'm thinking about image, an image.
Да, но какой образ приводится?
What is the Lord compared to?
С чем Господь сравнивается?
Sun and fire.
Okay. Why the sun?
Почему солнце?
Because as the sun maintains all the living entities, so the Lord also maintains them.
Oh, yeah. Well, particularly in relation to this prayer.
В данном конкретных данных двух молитвах почему?
Because he emanates effulgence which covers him, so the Lord also.
True. Yeah. Just as the sun has this bright light in front of it to hide its real form, so in the same way, Supreme Lord also has his Brahman energy to.
Так же как солнце излучает яркий свет, который его покрывает, так же Верховный Господь имеет эту энергию.
Okay. So the last two mantras there's a different image in the last two mantras, that is fire.
Последние две мантры приводят другой образ, образ огня.
It's not so apparent in 17. But it's quite apparent in
В 17-м это не столь явно видно, но в 18-й это ясно указывается.
So, in this mantra it says, Ata.
В этой Брахме, в этой мантре говорится Ата.
It says in Atato Brahma Jigyasa.
Как говорится, Атато Брахма Джигьяса.
Now.
Сейчас. Теперь.
So now means at the point of death.
И сейчас здесь означает момент смерти.
Атаидам базмантам сарирам.
Атаидам. Атаидам.
So, this is a rather. Well, this verse actually is said to be in Gayatri Chanda, in Gayatri rhythm.
Говорится, что этот стих написан в метре, в размере Гайатри.
Gayatri is a particular rhythm, a chanda, like the Anushtup and the Tristup, etc. Like Anushtup and Tristup is a rhythm.
Из метров ритуальных таких Anushtup, Dagati и так далее.
So we have Gayatri mantras, they're also in this rhythm.
И есть Gayatri мантры, которые написаны в том же, тем же размером.
But there's other verses also in this rhythm.
Но есть также другие стихи, написанные этим же размером.
So that type of rhythm is, it goes 8 syllables, 8 syllables, 8 syllables, 20.
В этом размере идут 8 слогов, 8, 8, 8. Но тут мы видим, есть еще одна строчка.
So actually, the third line is repeated twice.
Это означает просто, что третья строчка повторяется дважды.
And they do this usually at the end of the Upanishad, to repeat the last line twice.
В конце Упанишад последнюю строчку повторяют дважды, чтобы тем самым показать, что работа подходит к концу, и чтобы подчеркнуть важность утверждения. Также перед третьей строчкой добавлен слог «Ом».
But anyway, it's basically a 24-syllable mantra.
Но в основном тут 24 слога.
Does it mean that when chanting this mantra, one should put this om at the beginning or something? Like sometimes.
I guess we'd have to put it like. Sometimes there's irregularities, so this is an irregularity. Okay. So the first line says "Vayar anilam amratam atedam basmantam." There's no verb in the sentence actually, so there's a verb to be supplied here that may the air merge into the total air.
Тут нет глагола, и тут поэтому надо просто добавить здесь глагол. Означает пускай воздух сольется со всем воздухом.
Which is eternal. It says this anilam is eternal or amrita.
Который является вечным, амритам это вечный.
And let the body turn into ashes.
И пускай тело станет пеплом, превратится в пепел.
So in other words, what is happening here? What is this air spoken of? What is this vayu?
Что же это за vayu? Что же это за воздух, о котором здесь идет речь?
We can take it as pranvayu.
Это можно толковать как прана-вайю, жизненный воздух.
Баладев Видибушин gives a nice explanation of what is this prana or what is this vayu.
Баладев Видибушин очень хорошо объясняет, что такое, что это за прана или vayu.
He says it refers to the 17 elements of the subtle body.
Он говорит, что это 17 элементов тонкого тела.
Anyone can list 17 elements in the subtle body?
Кто-то может перечислить 17 элементов тонкого тела?
Start counting.
Начнем считать. Five sense objects?
Yeah, okay.
Хорошо. Ten senses?
Ten senses.
Okay. 10 чувств?
That's 15.
Это 15.
Mind, 16.
Ум, 16. И еще один.
What's the other one?
Intelligence, Mahatattva, Fulsigal, what?
Ahankara.
Ahankara.
In other words, he says the subtle body is composed of your ten senses. How can that be? Because feet and hands are part of our senses.
Дневсайн говорит, что тонкое тело состоит из десяти чувств, потому что также есть тонкие чувства, также руки и ноги в тонкой форме.
How is it possible then?
Как это возможно, что в тонкой форме есть чувства, руки и ноги? In a subtle form.
Yeah, yeah. All these things, the ten senses, even including the hands and the feet and the voice and everything, are manifested on the subtle level, adhyatmic level.
Все эти чувства, включая руки и ноги, проявляются также на тонком уровне, на уровне адхьятма, адхьятмики.
So what we have here is the gross manifestation only.
Так что это у нас только грубое проявление.
So therefore, the subtle body consists of these subtle senses.
Так что тонкое тело состоит из тонких чувств, из ума, из танматры или объектов чувств, из аханкары.
Here, I think mind also includes intelligence.
Здесь я думаю, что ум включает в себя также разум.
So all these are part of this subtle body,
все это составные части тонкого тела,
which is made out of subtle substance called vayu.
Которая состоит из тонкой субстанции, которая называется vayu или prana.
So here he says, let it merge into the anila or the chief vayu. Anila also means air.
И здесь он говорит, пускай это сольется с главным vayu или анилом. Анилом это тоже воздух.
So what is that chief air?
Что это за главный воздух? He says some deed and he says ether.
Into the ether, let the air be merged into the ether. Oh, well, no, but ether is material. That's a gross material element.
Ether это грубый.
On the wrong side, we're going more subtle here.
Грубый материальный элемент.
Gross material elements, ether, air, fire.
В другую сторону, мы в ту сторону тонких.
Here we're already up in the subtle level.
Мы здесь уже поднялись на тонкий уровень, выше грубого.
So what are they going to merge into?
Во что это должно, с чем это должно слиться?
Especially the false ego.
Особенно ложное эго.
It has to go into the Mahatattva, obviously, the Ahankara, at least.
Оно должно погружаться в Mahatattva, по крайней мере, Ahankara.
It may be that all of these, the lower ones, merge into the, possibly into the deity of Vayu, who's also on the Sattva Ahankara, maybe. But they ultimately all go up into the Mahatattva.
Может быть, более низшие элементы погружаются в божество Ваю, которое является сатвика Аханкарой, но в конечном счете они все погружаются в Махатату.
Баладев Видибхушан says this is the Sutratma or the Hiranyagarbha, but he doesn't say that's exactly the Mahatattva, but I assume that's all it could be.
Баладев Видибхушан говорит, что это Сутратма или Хираньягарбха. Но я предполагаю, что это может относиться только к Махататы.
And surprisingly, Shankaracharya also says the same thing.
И на удивление Шанкарачарья говорит то же самое.
So therefore, the subtle body, at the point of death, the devotee is praying that his subtle body merges into the material elements in the subtle form. In other words, he wants to get rid of his subtle body as well as his gross body.
Таким образом, преданный молится, чтобы в момент смерти его тонкое тело и грубые погрузилось в материальные элементы, И иными словами, он просится, чтобы просит избавиться от грубого и от тонкого тела.
Normal cases we burn the body, but the subtle body goes on and gets another gross body.
Обычно грубое тело сжигают, но тонкое тело переходит дальше.
So that leads us back into the material world, which is not the object of this upanishad.
Это означает, что он тело снова возвращается, что человек снова возвращается в материальный мир, но это не является целью Упанишады.
So therefore, the way we get out of the material world is that subtle body also has to get. We have to get out of that subtle body and make that go somewhere else. It can't stay in the material world as it is.
Чтобы выбраться из материального мира, это предполагает, что надо избавиться также от тонкого тела. Оно не может оставаться таким, как есть.
So for the person who gets liberated, the subtle body and the gross body both have to be dissolved.
Для того, кто освобождается, и тонкое тело, и грубое тело должны раствориться.
So that is what he is praying for in the first two lines here.
Об этом преданный молится в первых двух строчках здесь.
And then he says, Om Kratau Smara, Kratam Smara.
Затем говорится Om Kratau Smara, Kratam Smara.
So we can interpret this in two ways.
Это можно толковать двумя способами.
We can direct this towards the Lord and say, tell the Lord to remember.
Мы можем направить это на Господа, обратить это к Господу и сказать, чтобы Господь вспомнил, чтобы Он вспомнил о чем, о том, что мы сделали, критам, это сделанное.
Or, as Baladeva and also Bhaktivinod interpret, krato refers to the mind.
Но Баладев и Бхактивинод объясняют, что это означает также ум.
So please, mind. Remember what you're supposed to remember.
Это также означает, дорогой ум, пожалуйста, помни, что ты должен помнить.
Or remember Om, the Supreme Lord.
Или помни Ом, Верховного Господа.
Who has burned up the body and merged the subtle body into its.
Который сжег тело и тонкое тело погрузил в эти.
So here Om represents the fire.
Здесь Ом представляет огонь.
Remember all your activities you've done in this lifetime.
И помни все действия, которые ты делал в этой жизни.
Or the first remember can be oh mind remember and the second one means the Lord please remember my activities.
Или же первое может обращаться к Господу, Господь, пожалуйста, вспомни, а второе к уму.
Now, of course, if we dissolve the subtle body, we don't have a mind anymore.
Конечно, если у нас уже нет тонкого тела, если мы растворим тонкое тело, то ума уже нет.
How are we supposed to remember?
Как можно что-то помнить? A spiritual mind.
Yeah, the spirit has to do the functions at that point.
То есть на этом уровне дух должен выполнять эти функции.
So this is expressing the desire of the devotee to attain the Lord.
Эта молитва выражает желание преданного достичь Господа.
Or to get the prayojana.
Достичь прайоджаны.
And the first mantra is all about sambandha, and then other mantras about avidya.
Первая мантра описывает самбанду, остальные авидею.
And especially the last, the previous two mantras, avidya, bhakti. Over other processes of gyan and karma.
Особенно последние две мантры описывают абхидаю бхакти, превосходство бхакти над процессами гьяны и кармы.
Those last two verses were expressing the fact that bhakti is necessary. Even if you do everything else, if no bhakti, then Lord will not reveal himself.
А последние две мантры особенно указывают, что вы можете заниматься чем угодно, но если нет бхакти, то Господь не явит себя.
So these last two mantras are prayojana.
И последние две мантры — это прайоджана или цель, достижение цели.
Now, Bhaktivinoda says, this is a little bit mixed, because generally the pure devotee doesn't pray like this.
И Бхактивинода Такур говорит, что это несколько смешанные мотивы, потому что чистый преданный обычно об этом не молится.
Again, Mr. Bhakti is interested in liberation, of course, he will pray like this. Gyanamishra Bhakti. I want to get out of the material world, so get rid of my material body and my subtle body.
Гьянамишра Бхакти, который стремится к освобождению, он будет молиться об этом. Пожалуйста, освободи меня из материального мира и от этого тонкого тела.
However, the pure devotee is only absorbed in service of the Lord. Whatever body he's got, he doesn't really care.
Но чистый преданный полностью погружен просто в служение Господу, и какое бы тело он ни получил, он не возражает.
As a result of his pure bhakti, however, automatically when he dies, he simply assumes his spiritual form in the spiritual world.
Но
благодаря
своему преданному служению он само собой умирает, достигает духовного мира и оставляет материальный мир, не
возвращается.
Поэтому он не прилагает каких-то особых усилий для того, чтобы избавиться от своего тела, грубого или тонкого. Есть ли вопросы какие-то по этому стиху? Amritam.
Why is that anila called Amritam?
Почему это анила называется Amritam?
In the sense that, of course, the Avyakta is not really Amrita, but the Mahatattva really isn't, but the Avyakta, Prakriti in general, is eternal.
Mahatattva сама по себе не является вечной, но Авьякта. Но Пракрити сама по себе, в общем, вся Пракрити вечна.
Бхактивинод, however, gives a different interpretation of this verse.
Но Бхактивинод дает другое толкование этого стиха.
He says, "Let me attain my spiritual value."
Он говорит,
spiritual life.
Что это означает?
Give up my material subtle body and my material mind and everything, and attain my spiritual body, spiritual value.
Позволь мне достичь моего духовного вая, то есть оставить материальное тело, грубое и тонкое, и обрести свое духовное тело, духовный вая.
So we know, of course, that here the emphasis on memory is stressed.
Мы видим, что здесь подчеркивается важность памятования.
And whatever we do in this lifetime will affect our memory at the point of death.
И что мы делаем в этой жизни, повлияет на наше состояние в момент смерти.
So therefore we have to be careful what we do in this lifetime, what we think in this lifetime, because that is going to reflect on our thoughts at the point of death.
Поэтому мы должны очень осторожно относиться к своим действиям и мыслям в этой жизни, потому что это повлияет на наше состояние в момент смерти.
And what you think of when you die, you attain that.
И о чем мы будем думать в момент смерти, того мы и достигнем.
So therefore the devotee is praying, let me remember what I should remember, the Supreme Lord.
Поэтому преданный молится о том, чтобы помнить о том, что что надо помнить о Верховном Господе, не о чем-либо другом.
And of course the activities, those activities which are favorable for attaining the Lord, let those be remembered.
Пускай я вспомню те действия, которые способствуют памятованию о Господе.
So in the last verse, that's 18, then we see that he's asking forgiveness if he did something wrong on the way.
В последнем стихе 18 видим, что преданный просит прощения, если он сделал что-то неправильно.
So this verse addresses Agni, the fire, directly.
Этот стих непосредственно обращается к огню или Агни.
So this Agni is not the material Agni, it is simply representing Supreme Lord.
Этот огонь не материальный, он представляет Верховного Господа.
Here the commentators don't comment on this word, but Madhvacharya says that actually all the names of Agni and Soma and Ganapati and Shiva are actually the names of the Supreme Lord.
Здесь Ачарья особо не комментирует, но Мадхвачарья говорит, что все имена такие как Агни, Сома, Шива, Ганапати, они все является обращением к Господу, Верховному Господу.
That is their primary meaning. The secondary meaning is these devatas we see.
Это их главное значение. И только вторичное обращено к этим деватам.
And each of those words actually refer to the glories and powers of the Supreme Lord.
И каждое из этих слов описывает величие и славу Верховного Господа.
So Shiva means auspicious.
Шива означает благоприятный.
And Ganapati means the master of everyone, all the people.
Ганапати означает повелитель всех людей.
And Agni means one who leads.
А Агни означает тот, кто ведет.
So therefore Agni is also the name of Vishnu.
Так что Агни это тоже одно из имен Вишну.
And he addresses Agni, he also addresses Deva.
Здесь есть обращение Агни, а также Дева.
So usually we think Deva means Devatas, that is the personal jivas with material bodies.
Обычно мы считаем, что дева это деваты, дживы с материальными телами.
But the origin of the word is from div. Div means to perform pastimes or leave play.
Изначальное слово это div, это проводить игры или играть.
And it also means to shine very brightly.
И также это означает сверкать.
So deva means one who is effulgent and one who performs pastimes.
Так что дева означает сверкающий и тот, кто совершает игры.
So in this way, the Lord is addressed in this last verse.
Так обращается Господу в этих последних стихах.
So here is a request of the devotee.
Здесь содержится молитва преданного.
Well, first of all, also he describes the Lord as one who knows all activities and all things.
Также Господь говорится, что Господь знает все действия и все вещи.
Vayunani does not mean air here; it means activities or things.
Vayunani означает деяния или вещи.
Vishvani means everything.
Vishvani
all of the activities, the one who knows all the activities and all things.
То есть тот, кто знает все вещи и все действия.
So the request is, lead me on the right, by the right path, Supatha.
И преданный просит, пожалуйста, веди меня правильным путем, Supatha.
Supatha, means the good path.
Supatha означает хороший путь.
So what is the good path?
Какой путь является хорошим?
The Vedas it is described there's two, also in Bhagavad Gita describes there's two paths.
В Ведах тоже в Бхагавад Гите говорится, что есть два пути, когда человек умирает.
Northern path, southern path.
Южный и северный.
What happens in the southern path?
Что происходит на южном пути? Comes back.
Yeah. Where do you go first?
А куда сначала человек идет?
You can go to the moon or to Pitraloka.
На Луну или на Питерлоку.
Or the moon. And then you come back.
Иногда говорится Луна, иногда Питерлока. Потом человек возвращается.
So that means you stay in the material world.
Это означает, что человек остается в материальном мире.
And the other path is called the northern path.
А другой путь называется северный путь.
That is the path of liberation from material world.
Это путь к освобождению из материального мира.
I think Sariputta has written an article in BTG about the northern and southern path. And actually, the star is going on different directions in the constellations of the sky. I think, on two different paths.
По-моему, Sariputta в Back to God написал статью о том, что звезды располагаются в двух разных направлениях.
Maybe you go into some constellation. I don't know.
Может, там человек проходит через какое-то созвездие.
Anyway, so to go on the good path or by the good path means actually we want to get out of this material world.
Таким образом, идти по хорошему пути означает выбраться из материального мира.
And why do we want to go? For raya. Raya means for raya, and raya means for wealth.
И почему мы хотим идти по нему для рая? А рая это богатство.
But then it would look ridiculous to get liberation if you want money.
Но освобождаться, кажется, смехотворная идея, если вы хотите денег.
So what does raya mean here?
Что значит, что же рая здесь означает?
Spiritual wealth.
Духовное богатство.
The real goal in life.
Истинная цель жизни, духовный мир.
So it's a request to go out by the right direction to get to the spiritual world.
Так что это просьба о том, чтобы идти по правильному пути и достичь духовного мира.
And what is the other request he makes here?
О чем еще просит преданный?
Please destroy all the sins. Enas means sins here.
Пожалуйста, разруши все грехи. Enaha означает.
Which are obstacles?
Которые препятствуют.
In other words, whatever sin I may have committed, somehow or other, you take care of that sin.
Если я сделал какие-то грехи, то, пожалуйста, позаботься о них.
So how is that possible?
Как это возможно?
How can we ask the Lord to
как мы можем просить?
Overlook our sins.
To look over.
Overlook our sins.
Как мы можем попросить Господа не обращать внимания на наши грехи?
In what sense?
Well, If we commit sinful activities, then we have to suffer, isn't it?
Tell
the Lord to ignore it all.
Если мы грешим, то мы должны отстрадать, как мы можем просить Господа, чтобы Он не принимал их во внимание. How we ask forgiveness.
If we've done bhakti, of course, what does Krishna say? Aham tvam sarva papi bhyo mokshayami.
Если мы занимаемся бхакти, конечно, то Кришна говорит, что «Ахам том сарапабе мокша ишьями». Я все это забываю.
In other words, this doesn't mean aparad. This means if you've done some sinful activities in your life, but you surrender to the Lord.
Иными словами, это не относится к апарадхам, это относится к грехам.
And that bhakti is enough to burn up all of your
И тогда бхакти сжигает все ваши грехи.
So in that sense, the Lord can overlook all of these different things because of our devotional service.
Такие вещи Господь может проигнорировать, не обращать на них внимания, благодаря нашему преданному служению.
However, the devotee, because he's a devotee, still feels that it's not so good to do these activities, and he's still unqualified.
Однако преданный, так как он преданный, считает, что делать эти вещи нехорошо, он все равно чувствует себя недостойным.
Therefore, he requests the Lord to destroy all these things.
Поэтому он просит Господа избавить его, уничтожить все эти вещи.
So in the last line, he simply surrenders unto the Lord.
И в последней строчке преданный просто предается Господу.
Offers his obeisances.
Он отдает поклоны много раз.
So by full surrender, then all of the sinful effects will all be dissolved.
И это полное предание себя Господу полностью очищает от всех грехов.
And then body. Gross body can go, and also subtle body can go.
И тогда исчезает как грубое, так и тонкое тело.
If we still have reactions clinging to the subtle body, you cannot dissolve that into the anilam, into the air.
Если остаются какие-то реакции, которые держатся в тонком теле, то его нельзя растворить в анилам.
So by the devotional activities, all of those sinful reactions or karmas are dissolved, and then your body is pure, your subtle body is pure.
И благодаря преданному служению все эти реакции уходят, и ваше тонкое тело очищается и рассеивается, растворяется.
Okay. Any question there?
Есть ли вопросы?
And here the Raya is translated as almighty, or almighty, or all powerful or something.
Oh, it says for reaching you here. Raya.
Raya.
It's different. For reaching you. Mm-hmm. But actually means wealth, Ryan. different.
So it's different. What is the nominative case of this Raya? Raya, huh?
Rai.
Rai.
R-A-I and like that, Raya. Right. And then it goes, what? There's a few words conjugated like that. Rai, and what else is another?
You mentioned that this does not refer to aparadas, and devotee doesn't ask to remove the aparadas.
Well, generally aparadas.
What does
Krishna with aparadas? Sins okay, but aparadas.
What happens with aparadas then? Because
come back, and then you get purified next lifetime.
Если есть аппараты, то преданный возвращается и в следующей жизни очищается от них.
Because those are obstacles in bhakti itself.
Потому что это препятствие в самом бхакти.
The papas, unless they become committing sinful activities in the strength of holy name, and that becomes an aparad, they don't act as obstacles.
Сами по себе папы, то есть грехи, если их только не совершать в расчете на очистительную силу святого имени, сами по себе не являются аппаратами, препятствиями.
That is why Krishna says, even if you've done so many sinful activities, you're still my devotee if you correct yourself.
Поэтому Кришна говорит, даже если ты сделал столько грехов, ты все равно остаешься моим преданным, если ты исправляешься.
But if you do something like Vaishnava aparad, it's out of Krishna's control also.
Но если ты совершаешь Вайшнава апараду, то это уже Кришна не в силах что-либо сделать.
So I just read them. Yeah?
I can read them and I can write them down and answer them whenever. I don't know. I probably can't answer them now, but anyway, answer them later. This is a series of how many questions are there? About 50.
Something like that.
Yeah. Two pages of questions. This is from Upanishad. Upanishad.
Это две страницы вопросов из Упанишад.
And generally in sequence of the book.
В общем, в том же порядке, в котором этот материал излагается в книге.
A lot of it is from straight from the text.
Многие из этих вопросов взяты прямо с текста.
And the purports.
Из комментариев.
And also some things I've said.
И также из того, что я из некоторых вещей, которые я говорил.
If you know this, then you'll pass your exam.
Если вы
the Upanishad part of it.
Если вы это знаете, то вы сдадите экзамен, по крайней мере, в том, что касается Ишупанишады. So I just dictate.
You dictate them and I can write them down.
Значит, я сейчас буду диктовать, вы записываете.
So what now?
That's it.
Can I ask? Can I ask one thing? So what about this mantra 17? Bhaktivinoda Thakur says that pure devotee doesn't regulate that. But are we supposed?
Again, Mr. Bhakti. Again, Mr. Bhakti.
Again, Mr. Bhakti. So, do we pray that or not?
Well, we don't have to worry about our bodies, that, you know, dissolving the subtle body. It's also described in the second canto of Bhagavatam, how the yogi meditates and then gradually his different bodies, elements merge like that. So that is not the method of the devotee.
Что касается 17-й мантры, то преданному незачем волноваться об этом всем. Бхактивинода Тхакур говорит, что это говорит Бхактивинода Тхакур. И также во второй песне описано, как йоги все растворяют все эти элементы, но нам это, об этом заботиться не надо. То есть это молитва Гьяна Миша Бхакти. Помнить Господа.
Can they ask questions on the questions?
Yeah, sure. If you don't know them, you're confused by the questions you ask.
Знаете ответы или вас что-то сбивает с толку, можете спрашивать.
There is three meanings of avyakta.
Yeah, it's right in the book here on page.
Yeah.
Some page here. Avyakta, which mantra was that? 14 or 13? Prabhupada gives three meanings to it. Yeah, and mantra 14.
Yeah, 14 meanings.
Три вида авьякта, это объясняется в мантре 14 в комментарии.
So it's when everything is unmanifest, then complete pralaya, and then spiritual atmosphere. Yeah. So these are three. То есть это частичное уничтожение, потом полное непроявленное состояние в конце жизни Брамы, и также духовная атмосфера, духовный мир. 14-й мантре это написано.
In the 14th purport, 14th mantra.
The last question: how is Ishvapanishad significant for the Gaudiya Vaishnavas? It's not mentioned there, right? Is it?
No.
Because it shows the personal nature of the
Lord. What else? Anything else? Why significant?
Потому что она показывает личную.
What other Upanishads we got around?
Какие еще Упанишады у нас есть?
With Gaudiya commentaries?
But because it's the only one with the Gaudiya commentary.
It's the only principal Upanishad with the Gaudiya commentary.
Это едва ли не единственная Упанишада из главных Упанишад с комментариев.
I think Prabodhananda and Saraswati Vishwanath have written on Gopal Tapani Upanishad, but that's not accepted as one of the 10 principal Upanishads.
Prabodhananda Saraswati написал комментарий на Гопала Тапани Упанишаду, но ее не считают одной из 10 главных.
That was so important about writing commentaries on the Upanishads.
Почему так важно писать комментарии на Упанишады?
Сампрадайас usually write on Upanishads, the 10 principal Upanishads.
Потому что все сампрадаи обычно пишут комментарии на 10 главных Упанишад.
Because Shankaracharya did it, so everyone else has to defeat him.
Поскольку Шанкарачарья написал на них комментарии, то все остальные должны его опровергнуть.
He apparently wrote commentaries on all 10, but they're no longer available. Only this one is available.
По всей видимости, он написал комментарий на все 10 Упанишад, но они сохранились. Сохранился только комментарий на эту.
And this, why does mantra 2 encourage us to live 100 years? Does it mean that what do we have to do with these 100 years, or what is the meaning of it, of this? Does it encourage at all, or what is the?
Well, the mantra is saying you can live 100 years if you act with understanding. Yeah. So what is? Because One explanation is that for people that cannot attain jnana, they have to do activities so that they do activities and live nicely and purify themselves through the activities until they get to the stage of realizing the Lord.
И почему вторая мантра побуждает жить 100 лет? Потому что некоторые люди, которые не способны подняться на уровень джаны, они вынуждены заниматься деятельностью, и поэтому они должны правильно заниматься этим, чтобы удовлетворить Господа. То есть это время для очищения. And the killers of the soul are also impersonalists.
What?
Are the impersonalists. Killers of the soul.
So the killers of the soul, who are they? Impersonalists also, you're saying? Or only impersonalists?
То есть вы говорите только имперсоналисты или в том числе? Also. Also. Other also impersonalists and jnanis among the killers of the soul.
Could be, yeah.
Возможно, да.
Only devotees.
То есть потому что они духовное самоубийство совершают. So only
devotees. The Prabhupada in the purport doesn't mention it. I don't think so much. He mentions something else there.
Шрила Прабхупада об этом не так много говорит. Он говорит немного о другом.
People that don't use their human life properly.
Люди, которые
the boat is not used properly.
Не используют правильно человеческую жизнь, эту лодку для того, чтобы пересечь океан материальной жизни. Они теряют понапрасну свою жизнь.
So the soul gets its time wasted in this material body.
Таким образом, в материальном теле душа теряет время зря.
So people that waste their life in this way, materialistic activities, without inquiring about soul and doing activities for developing their spiritual consciousness, they're called killers of the soul.
Таким образом, люди, которые зря теряют свое время на материалистическую деятельность и не задаются вопросом о духовной душе, тоже являются убийцами души.
But then later we see that. What is it? The vidya is condemned.
Но позже мы видим, дальше мы видим, что видья осуждается.
As well as avidya.
А также авидья осуждается.
So in that sense, they both go to hell.
Таким образом, и те, и другие идут в ад.
They both go to hellish existence. So also mean them also.
И те, и другие могут относиться.
Cultivating impersonal.
Те, кто развивает имперсональное понимание. So what is the right answer to that? Who are the killers of the soul? Mm-hmm. Karmakandis or karmis?
Everybody that's not a devotee.
Все, кто не является преданным.
Ultimately.
Конечно, в счете. And also, how do we reconcile differences in the scriptures? It means by seeing their purpose and accepting the higher ones as the conclusive.
Taking the higher authority, if there's like in Puranas where there's samasik rajas and sattva, we will take priority. Second, we have to see the rules of interpretation.
Как согласуется различие между писаниями? Во-первых, мы принимаем авторитет более высших писаний, например, сатвических Пуран, а не тамасических. И во-вторых. Есть разные правила, определенные правила интерпретации.
And take the statement in the context of the whole work.
Мы принимаем, понимаем эти утверждения в контексте всей работы, всего произведения.
Use our intelligence.
Используем свой
logic.
Разум, логику.
And follow the acharyas.
И следуем ачарьям. Следуем за ачарьями. In what sense the material world is perfect?
Well, we know if God is perfect, then everything coming from us is perfect, isn't it?
Мы знаем, что Господь совершенен, поэтому все исходящее из Него тоже совершенно.
Because it is acting according to the plan of the Lord.
Потому что Он действует, материальный мир функционирует в соответствии с планом Господа. How does the Lord remain complete in spite of producing the material realm?
Acha. How does He do it?
Как он это делает? Шактис.
Ачинчи шакти. Inconceivable potencies.
Непостижимые энергии.
He remains perfect in spite of the fact that everything comes from him. He remains the complete whole. Пурнам эва вашишьяте.
Он остается совершенным и полным, несмотря что из него все это исходит. Пурнам эва вашишьяте. in this question, how is it possible to see things as one or ekautam anupashata? Does it mean the process or method of achieving it, or the vision itself?
The vision.
Видение. То есть, что означает это? Как выражается это видение? Да. There's also a question why mantras 15 and 16 are written in the form of a prayer.
Why are they in a prayer?
Да.
Is that my question?
Yeah.
Oh, I see. Why are they in a prayer? Or what type?
In the form. In the are composed in the form of a prayer.
Uh-huh.
Why is that?
Because it's.
Oh, well, yeah. Okay. Verses 15 and 16 are in the form of prayer. Why is this?
Element of bhakti.
They're expressing bhakti as the ultimate cause of getting the Lord.
Они показывают, что бхакти является высшим, высшей причиной достижения Господа. Our Upanishads, the higher part of the Vedas, because they are part of the Upasana Kanda, he asks.
No, the Gyan Kanda.
Нет, это Гьяна Канда.
Knowledge is considered supreme.
Знание считается высшим.
There's actually they divided into two parts with Пурва-мимамса, Уттара-мимамса.
Это разделяется на две части: Пурва-мимамса и Уттара-мимамса.
Пурва-мимамса — это карма-канда.
Пурва-мимамса — это карма-канда.
Уттара-мимамса — это Упанишады и Веданта.
А Уттара-мимамса — это Упанишады и Веданта.
Пурва — before, and Уттара means after, I guess.
Пурва — это означает предшествующий, а Уттара — это последующий.
Or lower and upper, inferior and superior.
Или низший и высший, низшая часть и высшая часть.
The main import of most, a lot of the Upanishads is to defeat karma. To say this world of karma is useless and illusory and.
Главная цель большинства Упанишад это развенчать мир кармы, опровергнуть карму, сказать, что карма бесполезна, иллюзорна, майя.
Can you please explain again? Why they say that one should cultivate both vidya and avidya? Why can't one cultivate simply vidya and thus attain perfection?
Well, that first mantra said what? If you cultivate avidya, you go to hellish existence. And even more, the people that cultivate vidya, they go worse hell.
Там в первой мантре что говорится, что если вы развиваете авидью, вы идете в ад, а если вы развиваете видью, вы идете в еще худший ад.
So if you exclusively follow the path of vidya, then you end up in a very bad circumstance.
Так что если исключительно следовать по пути видьи, то мы кончаем очень плохо.
Then he says you should understand both have different ultimate goals, and then he says you should do both.
Затем говорится, что надо понять цель того и другого и делать и то и другое. Yeah, so there vidya means impersonal knowledge, is it?
Well, then you ultimately you're going to do impersonal plus karma, or what?
Тогда решение какое, что вы в конце концов будете развивать имперсональные знания и карму, да?
That way you get perfection.
Так вы достигаете совершенства, или как? Is there some three types of knowledge: karma gyan, bhakti gyan, and simply gyan? So what is meant?
Bhakti gyan?
So what is meant here?
Well, but then bhakti gyan wouldn't lead you to hell, would it, in the first one?
Но тогда, ну бхакти гьяна в ад, значит, повело бы тогда, если бы это.
So the first, at least the first verse cannot refer to that.
Так что по крайней мере в первом.
That gyan has to refer to that. Vidya has to refer to something else.
В первом стихе по крайней мере это не может означать бхакти гьяна, потому что бхакти не может вести в ад. So in the first verses it means karma jnana and jnana, and in the end it means all types of jnana in the last verse of these three.
Oh, I see. First one is what?
Karma and jnana.
Karma, what kind of jnana? Impersonal.
Impersonalная jnana или какая? Karma in the first, karma jnana and impersonal jnana, and in the last when it's recommended, then it means all gyan, that means bhakti. Uh-huh. Uh-huh.
Well, if we just take a liberal idea of the verse, the meaning would be if you take exclusive karma, then useless, or exclusive gyan, useless in the sense of, you know, the study and cultivating your knowledge.
То есть, что если просто погрузиться исключительно в карму, то это бесполезно, и также если погрузиться исключительно в гьяну, это тоже бесполезно.
And the goal of karma is simply to elevate yourself in the material world.
Цель кармы — это просто подняться выше в материальном мире.
The goal of gyan is to get liberated from the material world.
А цель гьяны — освободиться из материального мира.
So, actually we should balance ourselves, do activities, and also cultivate knowledge to get out of the world.
Так что мы должны добиться какого-то баланса, то есть мы должны выполнять свою деятельность, и в то же время мы должны развивать знания, которые ведут за пределы материального мира.
So if one follows the path of extreme gyan and extreme renunciation, not good. And be completely involved in karma, also not good.
Если кто-то следует по пути исключительной гьяны, и отречение — это нехорошо, и кто-то следует по пути исключительной кармы — это тоже нехорошо. Так что мы можем заниматься кармой, которая способствует освобождению из материального мира. Но мы избегаем тех, которые связывают нас с материальным миром.
Just like in Bhakti Yoga, we accept some karmas even from the Varnashram system, but they're not binding to us.
Так как в Бхакти-йоге мы принимаем некоторые кармы из системы Варнашрамы, но они нас не связывают.
They are favorable for our devotion.
Они благоприятны развитию преданности.
So that is why Krishna also says the yogi is better than these other people.
Поэтому Кришна говорит, что йоги,
the knowledge with the karma.
Йоги лучше всех остальных, потому что он сочетает знания с кармой.
It's like the 11th canto description of the devotee. Where it says на нирвино на тисакто.
Oh yeah, not too attached and not too detached.
Right for bhakti.
Yeah. That of course is the beginning qualification. Mm. It's not the alto, I think. He's not too attached to the material world, and he's not too attached to Krishna either. He's in between.
Not too much repulsed by the material world. Yeah. Not, как это в 11-й песне приводится этот стих, что на путь преданного служения может стать тот, кто не слишком привязан к материальному миру, и также тот, кто не испытывает слишком большого отвращения к нему.
Different acharyas give different meanings to these places and commentaries, so that's the understanding right that they differ in details, but not in Siddhanta. In Siddhanta they are one.
Yeah. Conclusion is there is a personal God, there's a real material world, and we perform bhakti.
Вывод в том, что есть Верховный Господь, материальный мир реален, и мы должны заниматься бхакти.
In fact, all the when Sampradaya makes a commentary, they have to make a commentary which is different from everyone else's. Otherwise, what's the use of doing it?
Когда какая-то Сампрадая дает комментарий, она должна написать комментарий, который отличается от всех остальных комментариев. Иначе какой смысл писать новый комментарий?
So therefore, from Baladev's commentary, some of the things he may agree with Vishwanath Chakravarti, other things he'll be different. Other things exactly the same. It's not a commentary.
Потому что поэтому Баладеви Дебушна, когда он пишет свой комментарий, он в чем-то соглашается с Вишванатой Чакравати Такуром, а в чем-то он расходится с ним. Иначе, если был бы совершенно такой же комментарий, как у Вишванаты, то зачем ему вообще было писать?
As for the Vaishnavas, usually the commentaries will reveal new shades of meaning according to their stance of, you know, what their philosophy is, whether it's Vishishta Dvaita or Dvaita or Achinta Veda Veda.
Что касается вайшнавских ачарий, то они будут открывать новые оттенки философии, которые соответствуют их позиции. Представляют ли они Ачинтя Беда Беда Тату или Вишишта Двайту или Двайту.
So all of these Vaishnava Sampradayas are considered bona fide, which means they're acceptable.
Все эти вайшнавские сампрадаи считаются авторитетными, то есть они все приемлемы. В том, что они принимают единого Верховного Господа, Вишну или Кришну. Они признают то, что Джива зависит от Кришны.
And that Jiva is real and eternal.
И что Джива вечна и реальна.
And the material world is real and eternal, but also dependent on the Lord.
И что материальный мир тоже вечен и реален, но зависит от Господа.
Now the difference comes in how they explain the relationship between God and the material world and the jiva.
Разница проявляется в том, как они объясняют связь между Верховным Господом, материальным миром и дживой.
The basic problem of philosophy is to explain how God produces an imperfect world.
И основная проблема философии в том, чтобы объяснить, как Бог порождает несовершенный мир.
And remains untouched.
И остается неподверженным его влиянию.
This is also a problem that comes up in Christianity.
Эта проблема возникает также в христианстве.
Why is there sin?
Почему существует грех?
So the different acharyas answer in different ways.
Так что разные ачарьи дают разные ответы.
And of course, Shastra itself has many statements.
И, конечно, сама Шастра приводит много утверждений.
So Shankaracharya was the first to really grab the statements and he started twisting them around according to what he wanted them to be.
И Шанкарачарья был одним из первых, кто воспользовался всеми этими утверждениями и стал их толковать по-разному, чтобы доказать свое.
So he had to force a lot of meanings into a lot of things to come out with this idea that material world is illusory.
И чтобы прийти к выводу, что материальный мир иллюзорен, ему приходилось силой приписывать то или иное значение.
But there's two reasons for doing that.
Но в этом есть две причины.
First, because it was quite close to Buddhism to do that. If you wanted to defeat Buddhism, all you had to do was slightly change everything, and you have the same sort of tattvas as Buddhism, and just say it's in the Vedas, and that would convert people back to the Vedic life.
Во-первых, он был очень близок по времени к времени буддизма, и его целью было вернуть людей от буддизма к ведическим писаниям, и поэтому он просто воспользовался теми же татвами, которые присутствуют в буддизме, и просто дал им немножко другое объяснение, и сказал, что вот посмотрите, все это есть в Ведах. Таким образом, он вернул людей обратно к ведам.
And the other reason why is that if you say the world's all illusory anyway, and the jiva also is, then you don't have to explain how the Supreme Lord produced something imperfect, and it's not there anyway.
И вторая причина в том, что если вы говорите, что материальный мир иллюзорен и джива тоже не существует, то тогда вам нет уже отпадает необходимость объяснять, как Верховный Господь может произвести что-то несовершенное.
But his main problem is to get support from Shastra to support that conclusion.
Главная проблема у него в том, чтобы найти подтверждение в шастрах, которое доказывает это утверждение.
So he often has to take resort of indirect meaning. That is, he has to interpret the words, not from, and take the indirect rather than the direct meaning.
И для этого ему приходится очень часто прибегать к косвенным значениям слов и интерпретировать их в этом переносном значении.
So then the Vaishnava acharyas, they have to take the same works and reinterpret them and give the basically more on the direct meanings to show that the material world is real.
И тогда вайшнавским ачарьям приходится просто брать те же произведения и снова их толковать, давая им прямое объяснение, прямое значение, чтобы показать, что материальный мир и дух и живое существо реальны.
But then have to explain the relationship between God and the world.
Но им надо тогда объяснить связь и отношения между Верховным Господом и материальным миром и найти этому подтверждение в шастрах.
So they do this in different ways.
И разные ачарьи это по-разному делают.
Is it that when we teach this course to others, if we are asked to demonstrate how the statements of the acharyas are crisp or in the line with the Siddhanta, then this question will be over our heads. We are not qualified to show how this corresponds to the Siddhanta. Is it so?
Well, you would have to have a lot of learning. You'd have to learn all the commentaries of all the acharyas if you wanted to get into that in detail.
Если вы хотите пускаться в подробности, то вам надо очень много учить. Вам надо изучать комментарии всех ачарий.
But most people that we're talking to or even teaching are not even aware of all this information.
Но большинство людей, которых мы учим или которым мы проповедуем, даже не знают о существовании этой информации.
So far as challenges to what you say, not too many people are going to challenge anything.
Что касается вызова, чтобы кто-то бросал вызов тому, что вы говорите, не так много людей способны на это, мне кажется.
But what we can say is that there are different interpretations of the
И мы можем сказать, что существуют разные объяснения вайшнавских ачарий.
But that the Gaudiya Vaishnav interpretation of Achinta Bheda Bheda Tattva is the most balanced.
Но толкование Гаудия вайшнавских ачарий на основании философии Achinta Bheda Bheda Tattva является более
And we can also take the statements of Madhva where he said everything is different. Difference is the intrinsic in existence. And we can accept that also.
И мы также можем принять все утверждение Мадхвы, которое говорит, что все отлично друг от друга. Мы это тоже принимаем.
So therefore we can accept both statements in the Upanishads and other works that talk about duality and monism. And we can take them both literally.
Так что мы можем принять все утверждения в Упанишадах и в других произведениях, которые говорят и о монизме, и о дуализме. Мы можем принять это буквально все.
If we take the, Shankar's point of view, then we have to take all the dualistic statements and give them indirect meaning and dismiss them as being secondary.
Если же мы принимаем позицию Шанкара, то нам придется все те утверждения, где говорится о дуализме, как-то перетолковывать в переносном смысле или просто отвергать как какие-то второстепенные неточные.
For instance, all of these mantras here, where he's addressing the Lord and things like that, then he just have to take it all. It's all illusory.
И таким образом все эти мантры здесь, которых приведено обращение разные обращения к Господу, все это надо считать просто иллюзией.
When we're in the material world, okay, we can talk convention like this, but we get liberated and we are Brahman.
В материальном мире мы можем так говорить и думать, но когда мы освобождаемся, мы становимся Браманом, так что все это становится иллюзией.
But then Madhvacharya, who's very dualistic, then he'll have to interpret all these monistic things like I am Brahman or Tapamasi, etc. He has to give them indirect meanings.
Что касается Мадхвачари, который очень дуалистичен, то все эти утверждения, такие как я Брахман, Ахам Брахмасми или Татвамаси, он должен тоже как-то толковать в переносном смысле. Не приходится. Но философия Чинтия Пайдабеда мы можем принять и то, и другое. Мы можем и обе стороны принимать в прямом значении, в буквальном значении.
So that's a good logical answer for people.
Это очень такой хороший логический ответ, который успокаивает людей.
How can we take it? How can you explain that Balarama Bhushana didn't agree in something with Vishwanatha Chakravarti? Wasn't he a disciple of Vishwanatha Chakravarti?
That he disagrees?
Yeah. How can?
Well, doesn't he disagrees? But I'm saying the shastra is such that it can have many meanings, and they can all be right also.
Это не означает, что он не согласен с Вишванатха Чакравартти Такуром. Это просто шастры имеют много значений, и все они могут быть правильными одновременно.
So generally, Vishwanatha Chakravarti takes the Gita in terms of more bhava and rasa.
Обычно Вишванатха Чакравартти Такур объясняет Гиту более с точки зрения бхавы и расы.
And Баладев takes it in terms of philosophy.
А Баладев объясняет это с точки зрения
философии
Ачинтья-бета-беда. In other words, this principle of strict following one's guru allows for some liberty in interpreting
can?
These scriptures.
At least on that level, level of Baladev, you can do that.
Да, это возможно. По крайней мере, на таком уровне, как Баладев и Види Бушин, это можно сделать.
Bhaktivinoda Thakur, he translated the Bhagavad Gita. He did two translations, one according to Vishwanath's Bhagavad Gita and one according to Baladev. He published them both.
Bhaktivinoda Thakur напечатал Bhagavad Gita с двумя переводами. Два перевода на Bhagavad Gita. Один основываясь на комментариях Вишванатха Чакравартти Такура, и другой на комментариях Баладева Види Бушина. И напечатал их вместе.
Okay.
Бану Махарадж ки джай, Шива Прабхупада ки джай.